Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С праздником.
Да, сегодня у нас большой праздник, и я предлагаю поговорить именно о нем, потому что, к сожалению, часто, да, бывает такое, что мы празднуем какие-то знаменательные даты, значимые события, но не всегда до конца помним, как они пришли в нашу церковную жизнь, да, просто в нашу историю. Давайте, батюшка, напомним нашим слушателям, что означает праздник Покров Пресвятой Богородицы, откуда взялась эта традиция, как давно мы его празднуем.
Ну, это вот тоже очень интересный вопрос, потому что множество праздников, которые у нас есть в нашей церковной жизни, они когда-то, ну, зародились, когда-то появились в церковной жизни. Большинство господских, богородичных праздников зародились, появились, ну, в самые первые века, ну, где-то до 4 века примерно, включительно, чуть позже. Но праздник Покрова немножечко позже, и само событие, которое легло в основании этого праздника, оно произошло в начале X века, по мнению историков, ученых, при правлении византийского императора Льва Мудрого и патриаршества Макария. Тоже этот праздник связывают с неким историческим событием, нападением на город Константинополь, на Царьград сарацинов. Это были набеги мусульман, арабов, и Византийская империя очень сильно страдала от этих набегов. Вот само событие происходит во Влахерском храме. Храм имел тоже такое очень важное стратегическое значение. Но, с одной стороны, это был такой придворный храм византийских императоров. Построен он еще был в V веке, и с этого времени имел огромное значение. Ну, с одной стороны, как я уже сказал, то, что принадлежало императорам, они там молились. Второе – это само месторасположение недалеко от бухт Золотой Рог, и также пролив Босфор выходил. То есть оттуда обычно были нападения. Там была крепость также, царский дворец находился. Но самое большое значение этого храма стояло в том, что там хранились самые главные, значимые святыни христианского мира. Это амафор Пресвятой Богородицы, покров, также риза ее и пояс. Также в этом храме находился нерукотворный образ Спасителя. И мы видим вообще в истории, что много событий церковной истории было связано с этим храмом. Так вот, ну, если вернемся мы к самому событию, которое легло в основание праздника, как нам повествуют это, ну, в церковных писаниях, в житиях святых, в церковной истории, как это описано. Когда сарацины штурмовали Константинополь, в этот момент в храме, во Влахерском храме Пресвятой Богородицы, шла молитва. Ночное богослужение, или как мы называем, всеночное богослужение. На этом богослужении присутствовало множество народа. Ну, вот мы изображаем на иконе патриарха, императора. Ну, неизвестно, мы не знаем, хотя вполне они могли там находиться. Также среди молящихся стоял блаженный Андрей Еродивый. Кто такой был блаженный Андрей Еродивый? Это святой, который жил в эту эпоху. Опять же, мы из его жития знаем, что это был по происхождению славянин, или, как еще говорят, скиф, который был продан еще в детстве в рабство, но воспитан хозяином, феогностом, был в православной вере. Ну, хозяин его очень уважал. Потом ему было видение, и он дал Богу обет послужить ему именно вот в этом подвиге еродства. Избрал этот подвиг. Какое-то время хозяин его не отпускал, но потом уже, видя его поведение, думая, что Андрей сошел с ума, ну, как-то его отпустил. Ну, и дальше он уже живет как бездомный. Естественно, какое отношение к таким подобным людям с древности было. Не сразу человек становится святой. Вот он бездомный, бродяга, значит, он святой.
Вот я еще хочу здесь такой небольшой акцент сделать. Это вообще на самом деле очень интересно, да, что раньше такая традиция, если можно назвать это, да, служение Богу в качестве юродивого.
Ну, это редкая.
Была, да, но, тем не менее, она была редкая, но, тем не менее, достаточно актуально, или как это правильно сказать, потому что сейчас, мне кажется, такого практически нет, или мы просто не знаем об этом?
Я думаю, что, может быть, и есть кому-то, ну, есть же святые, наверное, кому-то Господь вразумляет, потому что чем время серьезнее в кавычках, mm-hmm. да, тем, наверное, больше должно быть юродивых.
Но я думаю, надо будет отдельную передачу еще посвятить, да, вот да, именно это этому тема. Виду служения.
Необычно. Да, но здесь как раз житие очень показательно, потому что ну, кто-то сочтет, действительно считал его сумасшедшим, у него было множество видений, как вот он разговаривал со стеной, ему mm-hmm. предъявляли, хотя он видел ангельский мир, он был на небе и сподобился лицезрения самого Христа. И, кстати, тоже интересно, в житии говорится, что там на небе он не встретил Богородицу. Почему? Когда он задает вопрос ну, сопровождающим его ангелам, они ему отвечают, что Богородица, Дева Мария, она на земле, и она там ходатайствует за людей в многобедственном мире, помогает, утешает скорбящих. Ну и потом уже вот он ее встречает во Влахернском храме во время молитвы. Как описано в житии, это был 4:00 утра, когда блаженный Андрей увидел Богородицу, идущую по воздуху. Вот она вошла в храм с множеством святых ангелов, ее сопровождали святой креститель, Господень Иоанн и апостол Иоанн Богослов. Ну и также множество было ангелов и святых. Кстати, вот на некоторых иконах покрова изображают и ветхозаветных святых, новозаветных святых. Разные варианты есть это изображение этих икон, но мы дальше, наверное, об этом еще поговорим.
Да, с чем это связано?
Божья Матерь, войдя в храм, она на всякий час слезно молилась. Молилась она о чем и о ком? Ну, о спасении людей, о народе молилась. По контексту можно понимать, что она как раз молилась за жителей Константинополя, потому что они находились в смертельной опасности от врагов в данном случае. Затем она подошла к престолу и там также молилась коленопреклонно. Потом она повернулась к народу и, сняв с себя покрывало с головы, как бы возложила сверху на главы, хотя оно, это покрывало не легло, как на людей, а как бы парило сверху. Также в житии блаженного Андрея Еродиева говорится о том, что это покрывало, оно имело такой огнезрачный вид, оно сияло, как молния из него исходили. Вот тоже еще возникает вопрос, а как же молящиеся другие, кто еще, кроме блаженного Андрея, видел это видение, потому что явление Божьей Матери, но его народ не видел. То есть это все незримо происходило. Но мы знаем часто, что во время божественной литургии происходит ну, то, что происходит в алтаре. Ну, например, большинство священнослужителей не видят ни ангелов, ни святых. А кто сподоблялся? Ну, вот опять же, из жития святых мы находим такие рассказы, что сподоблялись видения.
То есть это ну было да, что видение. Это далеко не каждому открывается.
Да, но опять же, откуда мы узнаем? Вместе с блаженным Андреем Еродиевым присутствует в храме его друг и ученик Епифаний. Тоже интересная личность. И вообще, как вот эти два человека, они сошлись вместе. Епифаний был из богатой семьи, из знатной семьи. И, ну, как правило, мы знаем, что люди богатые, такие образованные, они чураются разных бродяг вот с улицы. Особенно, ну, еще к Андрею не было такого почитания в народе, еще мало кто знал, что он святой. Но, видимо, Епифаний был и молодой человек, как бы мы сейчас сказали, золотая молодежь. Но он увидел в Андрее, а тот его был, ну, постарше по возрасту значительно. На иконах даже изображают, что Андрея в виде старца, а Епифания вообще молодого юноши изображает вот так вот. И когда начал общаться Епифаний с Андреем, его родители ему это запрещали, говорили, зачем ты бродягу тут домой привел и так далее. Но, например, блаженный Андрей предсказал Епифанию будущее епископство, что он будет епископом. Так оно, собственно, и случилось. Ну, то есть мы видим, что не всегда, не только люди бедные, да, они способны с Богом, да, общаться, ну и люди из, ну, опять же, из житий святых мы знаем, что многие были из высших слоев общества, но при этом они сподоблялись также вот именно таких и вели христианский благочестивый образ жизни. Кстати, жития Андрея Еродьева много можно прочитать, интересы таких деталей. И вот я себе, например, сделал вывод, что ну, очень мало что в мире меняется. Меняется техника, гаджеты, телефоны, нравы людей, как вот были очень люди развращенные, также были люди праведные, это все параллельно происходило.
Так вот даже вот эта встреча, как будто бы золотой молодежи, да, с каким-то таким человеком, мне кажется, огромное количество фильмов есть, да, на то, как вот такой вот успешный молодой человек встречает какого-то бомжа, грубо говоря.
Ну, и сначала,
ну, ему-то кажется, что это какой-то бомж, да, сначала чурается его, а потом тот ему открывает какую-то истину, меняет его жизнь, направляет на путь истины. Это же, ну, такой сюжет, один вообще из популярных.
Я думаю, что вот если бы наши кинематографисты современные, они именно обратились вот к этому житийному материалу, столько можно всего извлечь, такую глубину, потому что вот то, что я вижу, то, что показывается, все какое-то однообразное, очень плоское.
На самом деле, да, и мне кажется, что ведь бывает, смотришь какой-то фильм, и если хорошо выполнена режиссерская работа, да, хорошо снял кинооператор и монтаж произведен хорошо, то некоторые фильмы, несмотря на то, что проблематика, она минимальна, но они смотрятся на одном дыхании, и кажется, что действительно такую глубину подняли. Хотя проблема-то не такая уж и глубокая.
А внутри не остается.
А вот если бы какие-то такие сюжеты брать и действительно так же качественно снимать, это было бы, мне кажется, прекрасно.
Ну, там бы сказали, конечно, спорно, потому что вот те же видения, да, вот блаженный еродивый человек святой видит другой мир, видит ангелов. Например, очень много скептиков, которые скажут, а он там просто сумасшедший. В принципе, так его и считали многие его современники.
Но можно же оставлять этот вопрос без ответа.
Считали его, например, даже бесноватым, там, несчастным человеком, ну вот и по внешнему виду и так далее. Избивали его, лишали еды, там даже не давали ему есть. Даже мы знаем, что псы чурались его, представляете, вот настолько. А он сам именно стремился к такому подношению. Почему? Потому что для святого, когда в таком подвиге он находится, очень важно это получить нетленный венец от Бога, от Христа. И если, например, тебя начнут кто-то уже вот как-то хвалить, почитать, святые этого боялись, потому что это как бы покушение на их венец, который им Бог может дать в будущем. Но это, конечно, тоже дело великой веры. Ну вот, если вернуться опять же к событию, Епифанию, был показано это видение, и он это видел. Он воскликнул: «Вижу, вижу». Конечно, это тоже для него было таким шоковым. Но впоследствии эта история, она оказалась практически во всех изводах жития блаженного Андрея Еродьева, и затем уже попала уже и в Россию, на Русь. Здесь как-то тоже известный деятель исторический, Андрей Юрьевич Боголюбский, сын Юрия Долгорукого князя и внук Владимира, князя Владимира Мономаха он был. Он, читая жития своего любимого святого Андрея Блаженного Еродьевого, прочитав этот отрывок, выразил такое недоумение. А как же вот так вот такое событие произошло? Оно описано, оно известно. И нету для этого какого-то праздника, который бы почтил, показал вот эту милость Божию по молитвам Богородицы. То есть его это очень вдохновило и впечатлило. И он, как говорят, был инициатором ведения этого праздника у нас на Руси. Также мы видим уже параллельно в 1165 году строится и освящается храм Покрова Пресвятой Богородицы на Нерле, который,
да, очень известный,
тоже
да,
чудом сохранился до наших времен, очень известный, очень такой картина. Но вообще все вот эти вот храмы Владимира Суздальской Руси, они поражают. Я потому что,
конечно,
тоже был в шоке, потому что, когда читаешь учебник, кажется, что вот это время, это вот начало 12 века, это там еще, это такая деревянные такие,
да,
какие-то избы покосившиеся и так далее. Но когда ты видишь архитектуру, которая вполне соответствует лучшим византийским образцам, там тоже вот храм, например, Успения во Владимире и так далее. Я тогда был просто шокирован на самом деле. Ну, это немножко небольшое отступление. Что касается дальше историки, сегодня спорят, и, ну, можно прочитать такую информацию, что как таковой праздник он в Византии не праздновался, хотя, опять же, есть мнение, тоже есть ссылка на одного паломника в XIV веке, диак Александр путешествовал в Константинополь, был во Влахирском храме Богородицы, и там видел икону, которая, ну, вот, отражала именно это событие. Кстати, я специально, готовясь к передаче, я посмотрел про сегодняшнее состояние этого храма, Влахирского храма, что там осталось. Ну, современный храм построен был в конце XIX века, он достаточно скромный, потому что, а вот именно исторически тот храм Влахирский, он несколько раз разрушался, гиб в пожарах, то есть нету его именно в том величии, торжестве. Вот, ну, на месте есть храм православный, там есть икона, у них в царских вратах находится в иконостасе, по-моему, справа. И она, ну, чем-то, да, напоминает. Божья Матерь, она изображается в белых ризах, таких блистающихся. И, ну, скорее всего, я так мельком видел это изображение. Скорее всего, это образ Адигитрии, то есть она с воздетыми руками. Но я не увидел вот именно этот образ нам привычный с платом в руках. Потому что есть отдельное изображение поясной Богородицы, без младенца, тоже называются эти иконы покров, но как бы это получается сокращенное иконописное изображение. Вот оно присутствует. Ну, диак, этот Александр, видел там такую икону. Ну, предполагают, что, может быть, такой праздник был. Также византийские историки также говорят, что вполне мог быть этот праздник, но он в настоящее время празднуется только в Русской Православной Церкви. Получается, это у нас такой особенный для нашей церкви праздник, событие, которое произошло не у нас на Руси.
Да.
Вот, а почему так, вот такое внимание у нас? Ну, вот, опять же, тут это и личность Андрея Боголюбского, князя, это влияние его. Ну, не только. Можно сказать, что для современного, вообще для русского человека, для религиозного русского человека, праздник Покрова – это такая квинтэссенция всех богородичных праздников, дат, событий, связанных с Богородицей. Можно сказать, что вот мы, глядя на икону Покрова, мы таким образом мысленно возносимся, переносимся в разные времена, в разные эпизоды исторические. И все, что и нам память рисует, все, что связано с Богородицей в нашей собственной жизни, по рассказам наших предков, в жизни Святой Руси, все это вот такой вот собирательный образ, потому что лучше всего, да, он раскрывает смысл взаимоотношения Пресвятой Девы и страждущих людей. То есть это покров, защита. То есть когда вот ребенок, да, маленький, он чувствует себя там под мышкой у матери, да, ему очень комфортно, безопасно кажется. И здесь мы чувствуем такое заступничество, такую крепкую стену, защиту, такой зонтик от всего, от всех. Даже вот, например, люди сейчас боятся много всего, вплоть, ну, и предсказывают разные катаклизмы, разные события негативные, вплоть там до ядерной войны. Но верующий человек, вот я сразу вспомнил этот термин, зонтик, когда американцы делали, ну, или фейково у них было, они пугали Советский Союз, такое они хотели в космосе сделать зонтик, который бы их защитил от ударов, ну, советских ядерных ракет, как это еще называлось, программа «Соя». Все вот об этом говорили. Так вот, я думаю, что для нас, для православных, именно вот этот покров, то, что Божья Матерь за нас незримо предстоит, нас ограждает как от видимых врагов, так от будущих каких-то бед и несчастий, которых мы боимся. Вот есть же, помните, приходила к вам психолог, говорила, что есть всякие фобии у человека,
да.
У многих людей, люди боятся, разные тревожности испытывают. Почему? Потому что не уверены мы, да, за свою судьбу, что у нас там завтра нас ждет, что нас послезавтра ждет. Также боимся, что произойдет вообще с миром. Вдруг он погибнет внезапно, мы все погибнем. Так вот, мы этого не боимся,
ну, или как минимум не должны бояться, потому что над нами покров Пресвятой Богородицы.
Отец Павел, а правда ли, что именно вот в нашей стране, да, наш народ как-то вот особенно трепетно почитает именно Богородицу и все праздники с ней связаны, или это просто наше личное восприятие, а в других странах точно так же относится к...
Ну, это слишком обобщенно, весь народ почитает, трепетно.
Ну, я имею в виду православный, конечно же, народ.
Ну, только православный народ, коих таких именно постоянно практикующих, я бы так сказал...
Постоянно практикующих 1%, звучит как...
1%, вот этот 1%, да, это мы очень сильно почитаем. А что касается
я
до этого...
Я имею в виду вот именно в сравнении с другими странами, с другими.
Нет, вот если взять сегодняшний сред, вот, ну, вот процент, 1%, верующих в России, например, там и 3% верующих в Греции. Ну, как бы, кто из них больше почитает, я не могу сравнить. Но почему так говорится, что, ну, особо мы чтим Божью Матерь? Ну, во-первых, по количеству... Почему это можно, да, вот,
да,
сделать,
да,
такой срез?
Это?
Ну, во-первых, это материальная культура, что у нас осталось. Это огромное количество храмов, и даже те храмы, которые были разрушены, память, да, об этих храмах, они были посвящены Богородице, богородичным праздникам. Вот этот момент. Потом, ну, наверное, в каждом доме всегда находилась у всех икона Богоматери. И не только, вот мы даже такой образ, даже в фильмах, даже в советских это отражено. Вот такая вот домашняя, да, что-то происходит в семье, ну, там, какой-то крестьянской или в купеческой, неважно, в любой семье. И вот... Там, героиня фильма, мать, стоит на коленях перед иконой Богородицы. Всегда и Богородица изображается. Ну, тоже такая ассоциация. Потом большое количество написанных песнопений, акафистов, посвященных Божьей Матери. Потом, ну вот опять же, среди верующих, православных христиан, конечно, больше всего привлекают именно такие... Вот наличие икон в храме. Например, образ Божьей Матери, разных образов, может быть, несколько, даже десяток в каком-то храме находиться, в любом храме. Но в каждом доме у нас не один, наверное, не один образ Богородицы. Но опять же, из своего опыта могу сказать, своих близких, прихожан и так далее, что я знаю, что люди постоянно, регулярно молятся Божьей Матери. В молитвенном правиле, там канон Богородицы всегда читается, есть богородичные...
Акафисты, ну, огромное количество.
Праздников очень много, до десятых. Но это, опять же, уже это в целом, да, по всей церкви. Я не могу так сказать, ну, потому что, ну, так говорится, да, то, что вы, ну, транслируете, да, это есть такое мнение, что особо у нас. И даже есть такое мнение, что Россия – это пятый удел Богородицы.
Да, да, да.
Особый удел Богородицы, что особо за нас молится, предстоит, ходатайствует. Ну, я не буду с этим спорить, наоборот, для меня, как для верующего человека, для православных христиан, для священника, было бы приятно, чтобы наш народ любил Божию Матерь Деву Марию, надеялся на ее покров, как-то возвращался своим корням.
Просто, знаете, есть ведь такой интересный факт, что каждая страна, каждый народ считает себя богоизбранным народом.
Ну да.
Я думаю, что мы, никто не будет спорить с тем, что мы уверены в своей богоизбранности, но на самом деле интересно, да, наблюдение, что каждая страна, и если мы возьмем какой-нибудь, не знаю, Израиль, например, мы можем найти аргументы, почему они могут себя, да, таковыми считать. Но когда мы думаем про какие-нибудь, не знаю, африканские страны, да, еще что-то, нам вообще это удивительно, что как они вообще могли подумать, да, что они богоизбранные, но тем не менее. И поэтому интересно тоже спросить, что это вот мы как-то так считаем, что а мы вот по-особенному сильно любим Богородицу, а другие народы, может быть, тоже так же трепетно относятся.
Ну, может быть. Но насчет богоизбранности я, например, сталкивался с греками, на эту тему разговаривал, и я понял, что они до сих пор, у них Византия не умерла. То есть, если для нас это просто некое явление...
Ну, историческое.
Такое историческое,
уже,
да, культурное, то у них она живет. Везде есть византийские флаги. И где-то даже вот мы поспорили с каким-то греком, я помню, на экскурсии. Но он указал с гордостью, что ваш этот вот, как это называется, герб, двуглавый орел, Ну, показал он флаги, тоже у них висят с этим двуглавым орлом, это византийский герб на самом деле. То есть вот такие были даже, ну, не то что совсем споры, мы там не то что прям друг друга уничижали, но вот как бы гордость, вот что мы, для них Византия не умерла, она у них. Может быть, они даже верят, что когда-то там пойдет Константинополь, к Стамбулу вернется, ну, каким-то, может быть, даже бескровным путем, там турки, например, примут православие. Ну, не знаю, о чем они там думают. Но у них есть прям Византия, она живет у них. Флаги прям везде, они как реально действующие, везде висят. Я обращал внимание наряду с, вот, ну, с обычным там республиканским.
Да, да.
Есть прям анархические такие, что это все нормально для них.
Батюшка, большое спасибо. В окончании передачи попрошу вас еще раз поздравить всех наших слушателей с этим праздником.
Поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры, с таким великим, радостным, светлым днем. Покрова Пречистой Богородицы, да пребывают помощь, заступничество Пречистой Богородицы над всеми вами.
Большое спасибо. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца села Курганово. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
Спасибо, Анна. Спасибо, дорогие радиослушатели. До новых встреч.